Когда Дарден наконец добрался до конторы Хоэкботтона и сыновей, на бульваре Олбамут было пусто. Только одна девочка в рваном цветастом платье слушала побитый граммофон. Звучала ария из оперы Восса Бендера.
«Глубокой зимой, песни к вам в гости, ветвей покой, хрупче кости, лица не видать, зачем меня знать? Изморозь в волосах, голода бубенца».
Небо очистилось, и в черноте ночи, в зеленоватом свете луны, засияли холодные белые точки звезд. Чернота, в которой плыли луна и звезды, была абсолютной. Она поглощала свет города, приглушала все, кроме теней, которые множились и рябью расходились во все стороны. За спиной у Дардена шум погрома становился все ближе, но здесь магазины и лавки, хоть и казались призрачными, были не тронуты. Но и тут на фонарных столбах висели мужчины, женщины и дети, глядя вниз потерянными, пустыми и удивленными глазами. Девочка стояла на коленках перед граммофоном. На плечах у нее лежала тень огромного мерцающего ока, сияющего и абсолютно слепого ока красочного дирижабля кальмара, чьи щупальца трепал ветер. В их фальшивых кольцах запутались трупы. Сидели, лежали, раскинувшись в утробе, или в плавательной воронке матерчатой твари, точно утонули среди щупальцев, и с ними были вымыты на берег, где уже коченели. Дарден подошел к девочке. У нее были русые волосы и темные, непроницаемые глаза с длинными ресницами. Она плакала, хотя с ее лица давным-давно были стерты и печаль, и радость. Она смотрела на граммофон так, словно он казался ей последней разумной вещью на свете. Он тронул ее за плечо. «Уходи! Ну уже! Уходи с улицы! Здесь небезопасно!» Она не шелохнулась. И он поглядел на нее со смесью печали и раздражения. Тут он бессилен. События уплывали от него, подхваченные подводным течением, более сильным, чем в самой моле. Можно только пытаться сохранить собственную жизнь. Кровь на мачете – свидетельство превратности бюрократического квартала, через который он возвращался на Олбамут. Томные ностальгические улицы светлого времени суток превратились в поле битвы. Тысяча стальноглазых убийц пряталась среди вики и жимолости. Именно там он снова наткнулся на мимов Пьеро, запутавшихся в плюще. Их лица, наконец, замерли в смерти. Дарден прошел мимо девочки, и вскоре перед ним замаячила контора Хоэкботтона и сыновей. Тускло-красный кирпич стены ночью казался ярче, будто в нем отразились горящие по всему городу костры. «Итак, все закончится там, откуда началось», — подумал Дарден. «У двери этой самой конторы. Не будь он таким трусом, все могло бы завершиться много раньше». Дарден осторожно поднялся по ступеням. Разбив уже изуродованным кулаком стекло в двери, он охнул от боли. Боль пульсировала где-то далеко-далеко, отделенная от его великолепной ноготы. «Мурашки на душах далеких грешников». Распахнув дверь, Дарден хлопнул ею с таким грохотом, что испугался, что кто-нибудь его услышит и погонится за ним по бульвару. Но никто не появился, и его ноги, босые, грязные, порезанные, продолжали шлепать по лестнице так громко, что, будь его женщина жива, несомненно, убежала бы, приняв за преступника. Но куда ей бежать? Поднимаясь, он слышал собственное затрудненное дыхание. Его шорох затоплял лестничные площадки, пространство между ступенями. Его самого наполнял решимостью, ибо был самым существенным признаком того, что, невзирая на все мытарства, он еще жив. Он рассмеялся, но смех вышел скрежещущий и рваный. Его разум рушился под бременем резни, мольбы и грабежи, шорох тел, повешенных за ноги или за шею, раскачивающихся по всему городу, ставших внезапно мудрыми и тихими в смерти. Но это было там, в городе. Здесь, пообещал себе Дарден, он не поддастся таким видениям, не собьется с пути. Любопытно, но достигнув двери на третий этаж, Дарден помедлил, не сразу взялся за ручку. Ведь дверь вела к окну, и ее образ так глубоко врезался в его память, что он в точности знал, где она будет сидеть. Еще краткое промедление, а затем Дарден толкнул дверь. Комната, темно. Запах упаковочных коробок и опилок. Не та комната, не ее комната. Лишь прихожая. Для приема посетителей, наверное. По стенам полки с предметами упадочного, выродившегося искусства, а в конце полок дверной проем, ведущий... По стенам следующей комнаты тянулись полки с окситанскими бумажными куклами театра теней, похожие на разверстые и сложенные в человеческие силуэты черные шрамы, тела, сплетенные в похоти, или колено, преклоненные в молитве, тела, пойманные за убийством и за сделкой, орликины и пьеро с застенчивыми глазами и острыми зубами лежали на спинах, задрав ноги кверху. Потолок комнаты заплели тропические лианы, по которым гуляли сбежавшие из террариумов ящерицы, а из теней по углам горы неведомых предметов манили странными угловатыми силуэтами. К запаху влажной гнили примешивалась вонь грибожителей и сладко-горького пота, будто сами стены корчились в схватках, рождая на свет столь чудесные уродства. Она все еще сидела на деревянном стуле лицом к окну, но на некотором от него удалении, и любопытные змеящиеся языки пламени, бушевавшие в городе, не могли опалить ее лица. Свет от этих костров создавал зону тени, и Дардену видны были только разметавшиеся по спинке стула черные волосы. И пока он глядел на сидящую женщину, Дардену казалось, что он не видел ее сотню, тысячу лет, что теперь он смотрит на нее через пустыню или огромный океан, и с такого расстояния она казалась лишь силуэтом, совсем как страшные куклы. Он подошел ближе. Его женщина, женщина его мечты, смотрела в опаленную красно-черную даль, на другую сторону улицы или даже на скрытую за ней реку Моль. Подходя к ней, он подумал, что заметил слабое подрагивание, может, приподнялась рука, но ее уже не интересовал ближний план, только дальний. Такая перспектива, в которой утрачивало значение любое движение. Перспектива Дворака, чьим телом завладела карта. Перспектива Кэдимона, не позволившая священнику сжалиться над бывшим учеником. «Любимая!» — позвал Дарден и, обходя, чтобы взглянуть на ее лицо в профиль, повторил снова. «Любимая!» Ее тело было прикрыто белой простыней, но лицо, о, лицо! Брови у нее были тонкие и темные, глаза — как два голубых огонька, нос — маленький и незаметный. Кожа белая, 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 но с намеком на краски, которые притянули его взгляд к изгибу изящного рта, капли пота над верхней губой, к тонким волоскам, предназначенным обманывать и соблазнять. Как льнет к ее телу простыня, отчего оно словно изгибается. Как лежат на подлокотниках руки, так естественно, без тени манерности. Быть может, она... Неужели она... еще жива? Дарден дернул за белую простыню и закричал, потому что на кресле стоял прислоненный к спинке торс. Лежали отрубленные руки и ноги. Голова балансировала на торсе, но с членов не капали ни кровь, ни другие драгоценные жидкости. Все было сухим, гладким и совершенным, будто никогда не составляло единого тела. Так оно и было. С головы до ног возлюбленная Дардена была автоматом, манекеном, обманом. Коэгботтон и сыновья специализируются на всевозможных окситанских подделках. Рот Дардена открылся, но с губ не сорвалось ни звука. Теперь он видел стеклянистый отблеск в ее чертах. Хрупкость создания из папье-маше и металла, фарфора и глины, смешанных и выкованных, выдутых и ошкуренных, отполированных и подкрашенных под обычную женщину. Шедевр искусства механиков и часовщиков, ведь из сочленений автомата свисали разорванные нити, а на них покачивались шарниры и шестеренки. Глупец. Трижды глупец. Дрожа всем телом, Дарден обошел женщину кругом, его рука сама потянулась погладить изгиб скулы и отдернулась, прежде чем пальцы коснулись фарфоровой кожи. В нем билась лихорадка джунглей, опадая и вновь взмывая крещендо. Еще два круга, и снова пальцы против воли потянулись к ней, чтобы коснуться щеки. Холодная. Такая холодная. Такая чудовищно холодная в сравнении с теплом его тела. Холодная в своей красе, невзирая на бушующие за окном жары костры. Мертвая, неживая и никогда не была живой. И когда он коснулся ее, поглядел на отрубленные конечности, на то, как они когда-то сопрягались друг с другом, что-то маленькое, но самое главное, надломилось. В нем самом что-то сломалось, сломалось так, что уже ни за что не починить. Теперь он внутренним взором увидел Непенту во всей ее тьме и изяществе. Теперь он смог разглядеть в ней человека, а не идею. Теперь он смог созерцать ее наготу, вспомнить, какой она была под ним, гладкой, влажной и теплой, как никогда не шевелилась, когда он занимался с ней любовью, когда он брал ее против воли. Если он когда-то и утратил веру, то именно тогда, потерявшись в объятиях женщины, равнодушной к нему, равнодушной к миру. На мгновение у него перед глазами возникла маленькая рука, отрубленная серая кисть, и он снова увидел мачете в своей руке. Ее отрубленная кисть. Клинок в его руке. Вернулся в горящую миссию, отрезанный от своей памяти, отрезанный от своей веры, отрезанный от своего разума лихорадкой. Ее отрубленная серая кисть в одной руке, мачете в другой. Дарден выронил мачете, и нож со стуком упал к ногам автомата. С недаемой лихорадкой он выполз из джунглей, единственный уцелевший изо всей экспедиции, лишь чтобы узнать, что люди, которых он пришел обратить, напали на миссию и сожгли ее дотла. Он лишился чувств, а когда пришел в себя, то держал отрубленную руку, а рядом лежала нагая, мертвая Непента. Предательство. Стоило ему сделать вдох, и треснувшая душа распалась на части. Он больше не мог сдерживаться и зарыдал у ног автомата. Когда он прижал ее к себе, шаткое равновесие рухнуло, и во все стороны полетели куски куклы, а голова уставилась на него с пола.
«Я убил ее, правда, убил, не убивал, не собирался убивать, собирался, я не хотел, она заставила меня, я ей позволил, хотел ее, не мог, собирался, не мог собираться, но сделал, не знаю, сделал ли это, я не помню!»
Соскользнув на пол, Дарден долго лежал, обессиленно хватая ртом воздух. Его губы растянулись, прилипли к зубам, которые вдруг показались чужими. Он радовался боли, которую причиняли занозы, вонзавшиеся в его тело из половиц. Ему казалось, он внутри безразличен и пуст. Так устал, в таком отчаянии, что даже не знает, сможет ли когда-нибудь снова подняться. Но по прошествии времени он заглянул в глаза женщины, и его лицо расплылось в мрачной улыбке. Ему показалось, он слышит голос матери на фоне барабанищего по крыше дождя. Ему показалось, он слышит, как отец читает ему вслух про приключения Джульетты и Жустины. Став на колени подле головы, он погладил щеку, лег рядом с ней и стал любоваться ее чертами. Он услышал, как говорит: «Люблю тебя». Он все еще ее любит. Этого нельзя отрицать. Просто невозможно. Такая любовь длится минуту или день, час или месяц. На мгновение она показалась ему столь же вечной, как луна или звезды, и столь же холодной. Неважно, что она разбита. Неважно, что она не настоящая. Ведь теперь он осознал, в ней его спасение. Ведь влюбился он в то, что увидел в окне третьего этажа, и разве увиденное изменило свою суть? Разве сейчас она не подходит ему больше, чем будь она реальной со всеми мелкими корыстями, потребностями и неловкостями, из которых рождается разочарование? Он выдумал для этой женщины ее жизнь, и теперь его ожиданиям уже не суждено рухнуть. Она никогда не постареет, никогда не будет его критиковать, никогда не скажет, что он слишком толстый, слишком неряшливый или слишком педантичный. Ему никогда не придется повышать на нее голос. И пока Дарден упивался этими чувствами, пока он рассматривал фарфоровые черты, а крики становились все громче, пока виселицы на улицах подергивались и раскачивались все веселее, его осенила внезапная мысль. Его осенило, что и он не сможет предать эту женщину. Не будет разлагающейся отрубленной руки, не будет забрызганных кровью листьев, не будет смертоносных недоразумений. Эта мысль распустилась у него в голове ослепительно ярким цветком. Он не сможет ее предать. Даже если он поставит ее голову на каминную полку, и у нее на глазах займется любовью с другой, как поступил однажды с матерью его отец. Эти глаза не увидят греха. На мгновение он усмотрел в этом мудрость, неподвластную даже Кэдемону, мудрость сродни видению, которое посетило его, пока он стоял на заднем дворе старого дома в Морроу. Собрав в объятья обломки возлюбленной, Дарден упивался их гладкостью, отполированностью кожи. Укачивая в трясущихся руках голову любимой, он поднялся на одно колено. Стонал он, кричал, кто может сказать. Неспешно и бережно Дарден взял голову возлюбленной и с ней вышел в прихожую, а оттуда на лестницу. На площадке третьего этажа было темно и тихо. Он начал медленно спускаться по лестнице, особо следя за тем, чтобы ни за что не пропустить ни одной ступеньки. Но, оказавшись на площадке второго этажа, заспешил и занервничал снова, будто старался теперь спастись от того, что лежало за ним, и к тому времени, когда достиг первого и вылетел через разбитую входную дверь, он бежал со всех сил, и вещевой мешок бил его по спине. По бульвару, видимая сквозь прозрачную платформу кальмара, надвигалась толпа со свечами, факелами и фонарями. Магазинчики и лавки вспыхивали, занимались за их спинами кострами. Дарден не удостоил толпу и взглядом, но продолжал бежать. Мимо девочки с граммофоном, все еще игравшим Восса Бендера, мимо Борхесовской книжной лавки, в тени которой расхаживала черная пантера с парада, бежал все дальше и дальше в неизвестность, огибая поглощенных своей темной жатвой грибожителей, чьи руки были полны грибов, с которых точно венчики одуванчиков взлетали споры, уворачиваясь от последних гуляк праздника пресноводного кальмара, качавшихся точно маятники, высунув обвислые, хотя и не синие языки, и опустив по бокам безвольные руки. По внутренностям и членам младенцев, сложенных аккуратными горками. Под грубый гогот среди пьяных мертвецов и мертвецки пьяных. Обливаясь слезами, которым не будет конца. Бормоча и шепча возлюбленной, нежные слова утешения. Бежал, что есть сил, под безумным, безумным светом луны. Бежал, направляясь к докам, к мускулистым водам реки Моль, которая унесет их с любимой туда, куда он хочет попасть. Хотя и это, вероятно, будет недостаточно далеко. Джефф Вандермеер. Дарден влюбленный. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранафа.